Самоубийство кораблей. Пока Гард заканчивал рассказ, я провел несколько дней на буксире у Баранова. Каждое утро мы ходили на подъем миноносца, а на ночь возвращались в Новороссийск. Во время этих походов я изучил Новороссийскую бухту с ее голыми берегами и нескончаемыми переменами цвета морской воды. Снова, как и во времена рейса к Босфору, я попал в обстановку бесконечных морских разговоров и споров. Особенно запомнился мне спор между Барановым и Денисовым о качествах матросов на военных кораблях. Баранов защищал парадоксальную теорию, что тип кораблей, их назначение и даже внешний вид оказывают сильное влияние на психику команд. Денисов смеялся над этой теорией и называл ее морочением головы и фокусами. Спор принял бурный характер. Обе стороны пустили в ход весь запас доказательств, вплоть до насмешек друг над другом и легкой перебранки. Победителем оказался Баранов. Последнее доказательство, выдвинутое им, было неуязвимо. Оно получило признание со стороны старых моряков, привлеченных к этому спору. Доказательство Баранова было простым, но необыкновенным. Он вспомнил 1918 год в Севастополе. Был заключен Брестский мир. Немцы взяли Перекоп. Сбивая разрозненные части Красной гвардии, они быстро двигались к Севастополю, чтобы захватить Черноморский флот. Для отвода глаз немцы решили сначала передать флот украинской державе. Малочисленные регулярные отряды красных войск под командой Федько с тяжелыми боями отступали к Керчи. Горы были полны татарских белых эскадронов, налетавших на Ялту, Судак и Феодосию. Севастополь митинговал. Каждый день на собраниях выступали отчаявшиеся люди и умоляли прекратить говорильню, но их никто не слушал. Военно-революционный штаб приказывал бросить пустую болтовню и сорванным голосом кричал в исторических приказах: «Пусть говорят, что защищать Севастополь бессмысленно! Пусть! Неужели можно, сложа руки, смотреть, как враг движется по нашей земле, губя по пути все, что дорого нам, революционерам? К оружию! Враг на пороге!» Но Севастополь не слышал этих призывов и митинговал до тошноты и головокружения, решая судьбу флота. И вот тогда обнаружилась резкая разница между командами тяжелых линейных кораблей и командами миноносцев. Команды линейных кораблей были так же малоподвижны и инертны, как и самые корабли. Они соглашались поднять на кораблях украинские флаги и остаться в Севастополе, лишь бы не ввязываться в походы, сражения и эвакуации. Они прикидывались, что не знают замыслов германского командования и искренне верят в то, что флот отойдет к украинской державе. Они закрывали глаза на то, что во главе этой фальшивой державы стоит назначенный германским штабом гетман Скоропадский. Команды миноносцев, стремительных и поворотливых кораблей, требовали защищать революционный Севастополь от немцев до последней капли крови. Когда командующий флотом Саблин отдал приказ готовиться к немедленной эвакуации, миноносцы отказались его выполнить, настаивая на том, чтобы дать немцам бой. Но это уже было невозможно. Красногвардейские отряды, босые и голодные, откатывались к городу под напором немецких дивизий. Флот стоял под парами и принимал на палубы отступавшие после боев отряды. Многие из этих отрядов толком не знали, с кем они сражались, с немцами или с украинцами, двигавшимися вместе с немцами к Севастополю. Гетманская организация «Рада Черноморской украинской громады» требовала, чтобы на кораблях и в городе были подняты желто-голубые украинские флаги. Командовавший немецкими войсками генерал Кош передал через украинских посредников, что он прекратит наступление только в том случае, если флот признает украинскую державу и подымет кормовые украинские флаги. И вот, когда для всех, в том числе и для команд миноносцев, стало ясно, что участь города решена, на дредноуте «Воля» созвали митинг всего флота. Произошла жестокая схватка между командами дредноутов и миноносцев. До рассвета на «Воле», надрываясь, кричали ораторы. Команды дредноутов решили поднять немедленно украинские флаги и ждать немцев. Команды миноносцев ушли с «Воли», собрались у себя в минной базе и постановили не сдавать своих кораблей немцам, не допустить, чтобы они были использованы для целей контрреволюции, и увезти их в Новороссийск. На следующий день, 29 апреля, линейные корабли подняли украинские флаги. Миноносцы подняли красные флаги и сигналы «Позор и продажа флота». На миноносцы перешли большевистские организации города. Минная эскадра решила уходить в Новороссийск в ночь на 30 апреля. Команды дредноутов «Воля» и «Свободная Россия» подняли сигналы, что в случае попытки уйти из Севастополя они откроют по миноносцам огонь из башенных орудий. На угрозу миноносцы ответили угрозой. Они пообещали дредноутам, что при первом же выстреле пойдут в минную атаку. В эти дни тревог, смятений и боев над Севастополем и морем стояла тихая весна. Розовая мгла лежала по горизонту. В садах цвел миндаль. Море было необыкновенно прозрачно. Над городом висела густая белая пыль, поднятая отступающими частями. 29 апреля на кораблях и на берегу еще шумели бестолковые митинги, но по всей бухте уже разносился разноголосый крик команд, угроз, проклятий, свист пара и грохот лебедок. К вечеру все стихло, только гулко гремели брашпили на миноносцах, выбиравших якоря. Миноносцы, погасив огни, начали медленно вытягиваться из севастопольских бухт и выходить в море. К 2 часам ночи в бухтах наступила зловещая тишина. Миноносцы покинули обреченный и растерянный город. Только запах дыма, смешанный с запахом акаций, говорил, что в северной бухте еще стоят под парами угрюмые дредноуты. На следующий день Севастополь узнал, что, несмотря на подъем украинских флагов, немцы продолжают наступать. Уход миноносцев отрезвил команды линейных кораблей. Украинские флаги были сорваны, и вместо них подняты красные. Матросы дредноутов потребовали от Саблина немедленного увода кораблей в Новороссийск. Немецкие разъезды появились около Инкермана. Немецкая артиллерия заняла высоты за Братским кладбищем. В полночь все оставшиеся в Севастополе корабли начали сниматься с бочек и якорей и выходить в море. Темнота скрывала угрюмое передвижение судов. Внезапно на северной стороне взлетели в небо немецкие боевые ракеты. Они осветили рейд. В это время первые корабли прошли узкий выход из севастопольских бухт и вытягивались в море. Немцы открыли артиллерийский огонь. Дредноуты, не отвечая на него, спокойно и медленно вышли в море. Легкие немецкие снаряды не причинили им никакого вреда. Команды 2 миноносцев, Гневного и Заветного, не успевших проскочить под обстрелом, открыли кингстоны и потопили свои корабли в Севастопольской бухте. Черноморский флот ушел в Новороссийск, последний в то время оплот советской власти на берегах Черного моря. Баранов пришел в Новороссийск вместе с миноносцами на одном из транспортов. Начались бурные, скомканные, непонятные и тревожные дни в Новороссийске. Немцы требовали возвращения флота в Севастополь, угрожая в противном случае начать наступление на Москву. Немецкие самолеты кружились над флотом. Гражданская война бушевала в степях Кубани. Новороссийск был наводнен беженцами, матросами с торговых пароходов, собравшимися здесь со всего Черного моря, красногвардейцами, военными моряками, пленными офицерами, сыпно-тифозными и бандитами. Скудные запасы хлеба и лежалых овощей были съедены в несколько дней. Немецкие подводные лодки рыскали у самых ворот порта. Связи с Москвой почти не было. Можно было сноситься только по радио через несколько промежуточных станций. Но этот способ был ненадежен. Тысячи слухов волновали потрясенных всем происшедшим матросов. Командующий флотом Саблин вел неясную и двойственную политику. Наконец пришел секретный телеграфный приказ из Москвы. Ни в коем случае флот не возвращать немцам, а потопить его в Новороссийске. Саблин сбежал, передав командование капитану Тихменеву. Телеграммы из Москвы в Новороссийск о судьбе флота полны революционной логики и спокойствия. Их язык прекрасно передает содержание героической эпохи. Безысходность положения побудила председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина согласиться с необходимостью немедленного уничтожения флота. Совет народных комиссаров приказывает вам уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске. Моряки должны понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет. Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный телеграфный приказ, но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными выше предписаниями. Флот должен быть уничтожен. Несмотря на совершенную ясность этого приказа, Тихменев разыграл простачка и жаловался, что он не может понять, чего хочет Совет народных комиссаров. Тихменев оказался изменником. Он снесся с казачьим генералом Красновым и получил от него приказ сделать все возможное, чтобы флот был возвращен в Севастополь, где рано или поздно белые надеялись его захватить. В то время флот привык решать все вопросы на митингах. Несмотря на приказ Совнаркома, Тихменев устроил во флоте голосование. Большинство матросов высказалось за то, чтобы драться с немцами до последнего снаряда. Часть — за потопление флота, и небольшая часть — за уход в Севастополь. Тихменев, не считаясь с голосованием, приказал флоту готовиться к уходу в Севастополь и назначил день 17 июня. Командир миноносца Керчь, лейтенант Кукель, отказался идти в Севастополь. Он сообщил всем судам флота, что команда его миноносца решила потопить Керчь, выполнить приказ Совнаркома, но немцам не сдаваться. Керчь подняла на мачте сигнал «Судам, идущим в Севастополь». Позор изменникам Родины. Буря зашумела во флоте. Один за другим корабли начали присоединяться к Керчи. Тихменев на воле ушел ночью в Севастополь. Все командование потоплением флота принял на себя лейтенант Кукель. «В ночь на 18 июня мы, — рассказывал Баранов, — потопили свой транспорт и съехали на берег. Город, несмотря на позднее время, был весь на ногах. Толпы голодных, желтых людей бежали в порт, где при огнях и свете прожекторов с кораблей спешно снимали ценные приборы и орудия и грузили в вагоны. Женщины голосили по обреченным на гибель кораблям, как по покойникам. Стоны, плач и проклятия неслись над гаванью. Хмурые матросы, стиснув зубы и не глядя друг другу в глаза, торопливо отклепывали якорные цепи и срывали корабельные антенны. Толпа пыталась прорваться к миноносцам, стоявшим на швартовых и у пристаней, чтобы силой не дать их потопить. Ее с трудом сдерживали цепи вооруженных матросов. Жители воровских окраин подплывали к опустевшим кораблям на шлюпках и пытались грабить каюты. Их разгоняли ружейным огнем. Нужна была величайшая выдержка, чтобы не поддаться массовой истерии, охватившей город. Флот погибал. Величественный, славный своими революционными традициями Черноморский флот. Миноносец лейтенант Шестаков начал отводить на буксире разоруженные и пустые корабли на внешний рейд, в глубокое место залива. Чуть брезжил рассвет, солнце еще не взошло над хребтом Ворода. Каждый из обреченных на гибель кораблей нес на рее сигнал «Погибаю, но не сдаюсь». Когда на буксире тронулся с места дредноут «Свободная Россия» с красным флагом на стеньге, отчаяние толпы на берегу перешло в повальное сумасшествие. Исступленно кричали дети, навзрыд плакали женщины и старые рыбаки. Растерянные красногвардейцы даже не пытались удержать толпу, когда она бросилась к последнему оставшемуся у пристани миноносцу Федониси и гроздями повисла на швартовых, чтобы не позволить миноносцу отойти. Все попытки оттеснить толпу и сбросить швартовы были бесполезны. Люди вцепились в канаты мертвой хваткой, их руки невозможно было разжать, а каждая минута промедления могла все погубить. В Новороссийске могла появиться немецкая эскадра. Миноносец Керчь подошел полным ходом к Федониси, и на нем пробили боевую тревогу. Орудия миноносца были направлены на толпу. Лейтенант Кукель прокричал в мегафон, что по толпе будет немедленно открыт огонь, если она не отпустит швартовы. Толпа отхлынула, и Керчь вывела из гавани Федониси, последний из миноносцев, погибавший эскадры. Весь флот уже стоял на внешнем рейде. Было около 4 часов дня. Керчь развернулась и стала бортом к Федониси. Наступила глубокая тишина, как бы минута колебания. Потом мина шурша понеслась с Керчи, и ударила в борт Фидониси. Глухой взрыв отозвался на берегах эхом отчаянных человеческих криков. Вслед за Фидониси началось потопление всех остальных судов. На них открывали кингстоны, клинкеты и иллюминаторы, взрывали турбины. Через полчаса весь флот, кроме дредноута «Свободная Россия», лежал на дне Новороссийской бухты. Тогда Керчь подошла к «Свободной России». Это было около Даобского маяка. Миноносец пускал мину за миной в дредноут, но корабль не хотел умирать. Мины или проходили под килем, или сворачивали в сторону. Только шестая мина вызвала на дредноуте взрыв, закрывший корабль дымом. Когда дым рассеялся, команда Керчи увидела дредноут пробитый насквозь. Броневые гагаты отвалились. Дредноут вздрагивал и медленно валился на правый борт. Люди на Керчи, обнажив головы, смотрели на агонию линейного корабля. Страшный грохот и лязг донеслись с дредноута. То срывались в воду и обрушивались шлюпки, катера и орудия. Поползли из своих гнезд гигантские броневые башни. Ломая борта с невыносимым скрежетом, они срывались в глубину, подымая крутые волны. Издали эти ползущие за борт башни, весящие около 1000 тонн, были похожи на опрокинувшихся на спину допотопных черепах. Внутри корабля долго был слышен глухой гром срывающихся с фундаментов турбин и механизмов. Из кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны воды. Дредноут лег вверх килем и медленно пошел на дно. На Керчи люди стояли, забыв о времени, смотрели на пузыри воздуха, вылетавшие из воды, и плакали. Трудно понять не моряку величайшую трагедию и мужество моряков, потопивших родные корабли во имя революционного долга. Керчь ушла в Туапсе, и там ночью была потоплена командой. Перед гибелью миноносец дал радио. Всем погиб, уничтожив суда Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец Керчь. Баранов был на Керчи во время последнего рейса в Туапсе, но об этом он не любил рассказывать. На мой вопрос он ответил коротко. Погребальный был рейс. Через 12 часов после гибели флота в Новороссийск ворвалась немецкая эскадра. Она застала мертвый пустой порт.